Слава Господу! Братья и сестры, хочу вначале прочитать первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Я только что, вот буквально в понедельник ночью, с понедельника на вторник я только приехал из Испании. И там был, в общем-то, наверное, в 5 или 6 церквях. В Мадриде был в Валенсии, Аликанте, Малаге, Севилье, Марбелье. Запомнить еще надо, что это такое. Вот. И я хочу сказать, что... Там вот это как-то место Писания, оно очень сильно ожило. И я думаю, что оно оживает всегда, когда мы смотрим на свою жизнь и сталкиваемся с реальным христианством. Что происходит в Испании? В Испании всегда было, что из Украины, из бывшего Советского Союза, еще, наверное, с конца 80-х, в начале 90-х, люди ехали в Европу. Испания – это была одна из стран, в том числе Португалия, Испания, Италия, которая принимала людей и беженцев в том числе, и там люди находили работу, украинцы, белорусы, кстати, там есть, из России. И этот поток иммиграции, очень много нелегальных, и до сих пор кто-то 20 лет нелегален, то 15, то 10, это было вот сейчас, вроде бы сейчас как-то документально получше, вот в связи с сирийскими беженцами, так уже думают, лучше украинцев мы примем, и так вот, знаете, как-то, может быть, даже легче сейчас с документами. Ну, просто этот поток иммиграции, он давно уже, он лет 20 там. И всегда этими волнами люди туда приезжали, кто на работу, кто просто из безысходности уезжал из бывшего Советского Союза, с разных республик. И что происходило? Вот первые люди, которые основали эту церковь, украинскую пятидесятническую церковь в Мадриде, это человек просто приехал на заработки, на стройку, и потом он сам пастор, ему не хватало, конечно, финансов для его семьи на Украине, и он решил заработать, тут приехал туда, работал, и, наверное, почувствовал, что что-то не хватает, ему как пастору нужно что-то делать, как духовному человеку, безусловно, кроме еще духовной пищи нужна, и есть еще одна пища, творить волю пославшего нас, правда, это тоже пища, которую имел Христос, и мы должны иметь эту пищу. И если мы не свидетельствуем, если мы не проповедуем, если мы не участвуем в служении Господнем, то сила Божия через нас не протекает, и мы в конце концов можем засохнуть, потому что сами по себе, братья и сестры, мы можем жить духовно только тогда, когда Бог нас питает, вернее, через нас питает других. Вот тогда и мы не засыхаем. И вот этот пастор... Он начал, сначала какая-то группка, и вот потихонечку, сейчас я не знаю, сколько это церковь, ну, предположим, больше 100 человек в Мадриде. И уже он уехал, он сейчас пастор на Украине, там в большой церкви, и этот помощник, его стал пастором, наверное, лет 15 назад, Славик, он тоже не, ну, как сказать, не пожилой такой, он младше меня лет на 10, может, даже больше. Вот, и я когда... Что происходит там? Там происходит то, что церковь – это какое-то место, где люди, ну, пытаются найти помощь. Это туда приходят и неверующие люди, и часто люди, которые не ищут, в общем-то, Бога. Церковь занимается проповедью Евангелия. Вот мы приехали, там новые церкви, у них 13 уже миссионерских точек от этой мадридской церкви. И мы приехали, например... Валенсию, он сразу говорит, ну давай на пляж, на пляже не получается, там обычно много-много людей, там ставят колонку и проповедуют, и ходят там, знаете, вот через километр опять колонку поставили, проповедуют, поют, Но тогда был шторм, и на пляже на этом ни одного человека. Мы приехали, давай в хостел. Хостел такое общежитие для беженцев. И что сделаешь? Там есть внизу такое, как, ну, ресепшн, там люди, ну, туда не зайдешь. Значит, мы встали на углу, я взял этот колоночка, начали петь. И оттуда кто-то пошел. Там одна женщина, какие-то пару парней. И вот с ними уже начали общаться. Я пел песни, я проповедовал. И вот таким образом просто людям доносят, что есть церковь в городе, что есть общество христианское, что можно прийти к Богу. Ну, конечно, говорят о спасении, говорят об Иисусе Христе, но то, что я увидел вот в этой Испании, люди приходят, в общем-то, получить какую-то земную помощь. Может быть, найдут работу, может быть, найдут ночлег, может, эти верующие, ну, окажут какое-то доброе дело. И вот так люди собираются. И вот что, я это просто заметил, люди и в Португалии звонят прямо пастору, бывает такое, я когда еще был в Португалии, там несколько лет назад, тут точно так же звонят, там кого-то кинули, очень много, вроде приезжаешь на работу, заплатил за то, что тебе организовали работу, заплатил за визу, и вот приехал туда, а там неправда, там обманули, там просто остался он на улице, в лесу высадили всю эту группу 40 человек. Вроде бы на работу ехали, оказались в каком-то лесу, в каком-то пустыре, без работы, без ночлега, без ничего, только паспорта им отдали и дали им 40 евро на проживание. Вот так кидали очень много, тысячи людей. И до сих пор это происходит. И вот так же звонят, просто звонят. А кому? Кому? Кому нужны эти люди? Кто поможет? И вот, есть церковь. Есть какая-то церковь. Может быть, эти украинцы, они же наши земляки. Да они же верующие, они же должны быть добрыми. И вот таким образом собираются люди в церковь. Таким образом люди ходят, повторяю, с разными мыслями. Очень часто, я думаю, не искать Бога, не сокрушаются о грехах. Не об этом вообще идет речь. Просто в чужой стране, не зная языка, попадая в какие-то обстоятельства стесненные, ну, ищут выход. Вот, может быть, это общество или вот эта церковь просто чем-то послужит, чего-то поможет. И вы знаете, на самом-то деле верующие люди уже... прожившие там, они, ну, способны хоть хлебом поделиться. Может быть, здание, вот я приехал в эту волну, ночевали мы не в Валенсии, там не было ночевать, мы поехали ночевать в Аликанте, это, знаете, там много кто, и вроде миссионеры, и мы как миссионеры приехали туда, ну, давайте, вам, брат Александр, место на втором этаже, пришел на втором этаже, там нету никакой вентиляции, никакого этого самого, 30 с лишним градусов, жара, в общем, невозможно, я говорю, я отдам все деньги, куда устроите мне какой-нибудь отель, потому что здесь невозможно жить, здесь они все потом обливаются, потом, в конце концов, нас спасибо, селили в холле, и там тоже ребята спят, просто в зале церкви ложат матрасы, и вот так. И ночью, значит, здесь такая общага, а днем, утром, вот эта церковь, все так аккуратно подметут с утра. Вот мы вот в такой обстановке может быть человек. Но я заметил, это с самого начала так и было, так и строились эти церкви, когда рано или поздно человек столкнется с тем, что, да, человек молится Богу, да, на первых порах, и мы в нашей жизни знаем, Бог являет какую-то милость, Бог совершает какое-то чудо, Бог дает, знаете, какой-то аванс нам в жизни, в первую очередь, чтобы укрепить веру нашу. Но дальше Бог хочет каких-то поступков, Бог ждет, когда человек сотворит достойный плод покаяния, чтобы повести его по пути спасения. То есть путь спасения – это путь изменения личности в образ Иисуса Христа. И это не вопрос улучшения жизни, это не вопрос, что кто-то станет счастливее или больше заработает, или устроится. Не об этом речь. Но, повторяю, люди же не пришли с этим намерением менять свою жизнь. Люди не пришли с намерением, что преобразиться в образ Иисуса Христа, может даже страдать, умереть за Христа. Но не за этим люди обычно в церковь приходят. Даже здесь, не говоря уже в каких-то там странах, в эмиграционных в этих условиях. И знаете, человек обязательно дойдет до такого момента, до такого пункта, где будут взвешены, вытащены из его сердца все его мотивы, и ему придется делать выбор. Ему обязательно придется сделать выбор. И что я заметил, кого Бог благословляет, кто сегодня действительно является там, в этой Испании, духовным человеком, радостным человеком, и даже, скажу больше, устроенным человеком, который, видя, что Бог не делает, не дает, с неба ничего не сыплется, особо проблемы не решаются, может быть, даже эти проблемы тоже тяжелые и трудно, как вот такие же, знаете, что пришел в церковь, что не пришел, все равно вот такой тяжести проблемы. И человек, у которого действительно в сердце есть огонек Духа Святого, чье покаяние или обращение на каком-то этапе или где-то было все-таки искренним. Искренность – это самая главная валюта, которая может связывать нас с небом. И вот если там эта искренность была, и Дух Святой все-таки там поселился, все-таки там этот огонек Духа Святого зажегся, тогда этот человек говорит так себе. Неважно, что есть трудности, неважно. Я хочу служить Иисусу Христу. Я буду проповедовать, я буду свидетельствовать, я буду менять себя по Слову Божьему. Неважно. Знаете что? Неважно, что Бог не отвечает на мои нужды. Неважно, что у меня жизнь не улучшается. Не важно, что у меня есть те же самые трудности. И вот когда человек принимает такое решение, знаете, для того, чтобы принять такое решение, надо как-то внутри отречься от себя, правда? То есть, все-таки наши проблемы – это наше сердце. Наши проблемы – это проблемы наших семей. Многие люди вдалеке от семьи. Они-то приехали туда денег заработать для кого? Может, там 5 детей, может, больше на этой в Украине там. Может, еще, может, надо там построить колодец, пробить, неважно. Есть много нужд. И бывает такое, когда человек год пашет, его правда не платят. Могут бросить, не дать денег. Особенно, если свои же устраивают там. Приезжай ко мне, будешь у меня работать. Я великий бизнесмен, человек работает пару месяцев, вообще ничего не заплатили. А если еще рыпнешься, ты нелегал, я полицию вызову на тебя. Знаете, это такие вещи и попадают. Целый год работают, ни копейки не отослали для своей семьи. Еле-еле выжили. Вот такие бывают проблемы. И вот когда человек принимает это решение, внутри умирает, как бы он вот отодвигает свое это все земное. И вероятно, Бог видит, что это в человеке искренно, и это в человеке, ну как бы, основательно. Что человек не отречется, человек будет дальше идти. Я вижу, вот как раз мало-помалу, сегодня брат говорил, мало-помалу приходит изменение в судьбу, изменение в жизни, приходит оно. Но оно никогда не дается легко, не дается оно легко. И вы знаете, если в человеке нет этого рождения свыше, если человек не ухватился за Бога, если, когда он ухватился за Бога, этот Бог дал Духа Святого, вот если этого Святого внутри нету, просто разочаруешься. Просто поймешь, на самом деле, человек, который положил все свои интересы, всю свою как бы привязанность, все свои ценности, понятия о своем счастье вот в этом земном, вот правда Писание говорит, мы несчастнее. Люди могут быть, послушайте, верующие очень часто могут быть несчастнее неверующих. Я свидетельствую, это правда. Почему? Неверующий человек, вот, допустим, приехали два. Один верующий в эту миграцию, а другой неверующий. И верующий ему не украсть, правда? Ну, нельзя же красть. Еще что-то там, жене нельзя изменить, а там оказывает внимание там жена хозяина. Или что-нибудь вот в этом роде. И вроде бы, кажется, прошел год, прошел два, и верующий живет хуже, чем неверующий. У неверующего больше зарплата. У неверующего вроде положение больше. Он выглядит радостней. Верующие могут попадать в такую ситуацию. И что тогда не скажут? Почему мир, он с удовольствием задает такой вопрос. А где же ваш Бог? А где же ваш Бог? Вот ты верующий, ты дитя Божье, а у меня машина лучше, чем у тебя. А у меня зарплата больше, чем у тебя. Да я физически здоровее, чем ты. Вот так говорят. А что ты лысый и седой? Такой ты верующий, радость, любовь там. Успокойся, посмотри на свою жизнь. Мне недавно задают вопрос. Слушайте, ну, вам нужно спасение. У меня все в порядке. Знаете, у меня все в порядке. Мне ваш Бог не нужен. У меня и так все хорошо. Сталкиваешься с этим. И верующий человек, вот почему есть 72-й псалом Асафа? Правда, можно увидеть, что оказывается... Оказывается, земными мерками, если мерить, может быть, что неверующий успешнее, чем верующий. И поэтому, если только на Христа в этой жизни уповать, может попасть в депрессию, можешь ощутить себя несчастнее, чем неверующие, несчастнее всех человеков. И вот интересно, как Божья милость и как Божье действие, смотрите, он все-таки... извлекает из нас, чтобы мы шли за Ним по расположению сердца, по расположению нашего сердца к свету, к добру, к чистоте, к правде. Вот поэтому, кстати, мы обращаемся. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мудрость. Вот есть какая-то, знаете, что-то с совестью. Человек бессовестный вряд ли сможет покаяться, правда? Человек бессовестный даже не ощутит своих грехов, правда? То есть какие-то вещи. Да, Бог избирает, да, Бог протягивает руку. Но я думаю, что Он всех избрал и всем протянул руку. Вопрос, кто на этот зов ответил? Кто действительно позволил, что Бог через совесть дотянулся и показал, и ткнул тебе пальцем, что ты грешник, и что ты смирился и, знаете, сокрушился. Вот сегодня читали про эту женщину. Вот я хочу спросить, вы представляете, что такое ноги целовать? Что надо с человеком должно внутри произойти, чтобы кто-то из вас подошел и Николаю Михайловичу ноги целовал? Вы вообще понимаете, что это такое? Что это такое? Вот, то есть взять человеку, ну он мессия, да. Но просто это сломаться нужно. Это сломаться нужно. Я слушал однажды свидетельство, такой брат, он, не помню, может он уже вечность, он пожилой, он больной был. И он говорил на одной конференции, я был присутствовал тоже в Украине там. Он говорит, мне приснился сон, Христос, и вот он где-то там на троне, что ли, я не помню. Но вообще он говорит, мне такое было блаженство, я упал на колени, я поцеловал каждый пальчик на его ноге. Я слушал это свидетельство, не знаю, вот вы представляете это? Для меня было такое, блаженство, пальцы на ногах целовать. Я понимаю, что чтобы тело, вот когда речь идет о жажде, когда речь идет о сокрушении, когда речь идет о том, чтобы действительно взыскать Бога, вот действительно ощутить себя падшим, действительно ощутить себя нуждающимся, надо понять, вот как эта женщина себя чувствовала, что тогда было в ее сердце. Что это было за слом, что это было за сокрушение, что это было за самоуничижение вообще. Просто пережить это. Я лично не мог представить, да, Христос, но вот что-то не хватало мне, чтобы так, знаете, да, здорово, здорово, хорошее откровение. Я сидел немножко ошарашенный, как этот брат свидетельствовал, как вот ему это приснилось, какое-то блаженство. Я не переживал, не знаю, вы переживали это, может, есть такие люди, но я считаю, что у человека должен какой-то быть слом. Какой-то действительно человек понял настолько глубину жажды, настолько глубину необходимости вот в проблем своих, нищеты, ты свои, сокрушение свое, грешности свои. Вот настолько надо сломаться, чтобы быть вот таким. И я хочу сказать, видите, что сказал Христос? Христос не сказал, ничего, встань там. Ну, что ты так унижаешься, ноги целуешь, да встань. Вот тебе чай там, пирожное. Нет, он так не сказал. Он наблюдал. Он говорил, видишь, она ноги целует, она утирает волосами. Представьте вообще эту картину. Кто из нас на это способен сейчас? Подумайте, это все-таки человек, и эти ноги были грязные, они были в пыли, они были в дорожной пыли. Попробуйте это представить, что внутри надо переживать. И я хочу сказать, что рано или поздно мы придем к какому-то моменту. Вот в этой Испании я увидел, как люди приходят к этому моменту. Знаете, все хуже бывает, и хуже, и тяжелее, и еще передали, мама заболела в этой Украине, и там платная медицина, и надо срочно $2000 на операцию, и надо то, а здесь не выплачено 3 месяца, не плачу за квартиру, а тут работодатель кинул, а тут еще, а полиция взяла, а штраф наложила, а вот грозит депортация, а вот. И у человека настолько это вот упадет, эта проблема на голову. И он вот тут какой-то выбор, либо хлопну дверью, этот Бог ничего не дает, и вообще куда я пришел, куда я попал, либо человек скажет: Господи, неважно, я понимаю самую драгоценность, самое большее богатство, которое ты уже мне дал, это прощение грехов и вечную жизнь. Вы знаете, я хочу и дальше читать это местописание, дальше читать то, что вот Бог вложил на сердце. 2 Коринфянам 4 глава, 6 стиха. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, что преизбыточная сила Божья была приписываема Богу, а не нам». Знаете, глиняные сосуды. Христиане далеко не всегда красивые, мудрые, далеко не всегда образованные, высокие, вот такие, знаете, эффектные такие. Глиняные сосуды. Далеко не всегда можно похвастаться своей жизнью и сказать: да я лучше всех, я вот к Богу пришел. Я наблюдал некоторых людей, которые говорят: да мне Бог все дал. И вот, ну и спрашиваешь: и что все? Ну, дал мне машину. Какого года? 10 лет машине. Все мне дал. Ну, что еще все? Квартиру, сколько комнат там? 3 комнаты. Я говорю: знаешь, все, у Билла Гейтса 20 миллионов раз все, что у тебя есть, понимаешь? То есть у неверующих людей гораздо больше. Но вот интересно, когда человек начинает взвешивать, смотреть на земное, я повторяю, христиане только духом, только вот этим довольством от Бога может сказать: я ни в чем не нуждаюсь, но на самом деле все мы нуждаемся. Мне недавно приехала одна семья ко мне, и, знаете, вот на пальцах начали объяснять, что меньше, чем $5000 в месяц в Белоруссии жить невозможно. Слышите? $5000 в месяц – это минимальная, вот нормальная жизнь. Просто меньше – это нищета, это тьма, кошмар. Я смотрел вот так, я за такую сумму даже никогда не молился, что у меня столько в месяц было. Они говорят: ты не понимаешь, вот смотри, надо ребенка туда устроить, вот я хочу его в такую школу, вот это надо, вон машина, ну что это за машина, которую надо ремонтировать? Ну, 2 года максимум, а вот у меня там столько-то детей, мне нужна вот такая, а плюс на работу ездить, а вот мы хотим, чтобы у нас был досуг, чтобы у нас еще джип какой-то был, и ты, 5000 меньше, минимум. То есть люди вот такое понимание. А я говорю: я как-то обхожусь, и слава Богу, и знаешь, и не переживаю особенно, и намного меньше, и бывает вообще. Понимаете? То есть речь идет о чем? Что если надеешься только в этой жизни, несчастный человек. И вот здесь интересно написано: сокровища сии носит в глиняных сосудах. Дальше 8 стих. Мы отовсюду притесняемы. Вот посмотрите, это... Как действует сила Божья? Вот я вам прочитаю. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. каким образом рождается церковь, каким образом она продолжается, каким образом приходит пробуждение. Знаете, для того, чтобы в ком-то начала действовать жизнь, чтобы через тебя в ком-то должна действовать была жизнь, в тебе должна действовать смерть. В тебе должна действовать смерть. Смотрите, что такое смерть. Притесняемый в отчаянных обстоятельствах, гонимый и низлагаемый. То есть, счастливые это люди? Вот по земным меркам, это счастливые люди? Это же ужас какой-то. Здесь не написано даже, что эти обстоятельства облегчаются. Нет, мы в отчаянных обстоятельствах, но внутри мы не отчаиваемся. А обстоятельства продолжают быть отчаянными. И, знаете, их низлагают. Их гонят. И они что, в первую очередь, получают не решение проблем и не избавление от гонений. Они получают внутри силу этому противостоять, силу это терпеть и переносить. Но это как раз, не, ну, если посмотреть на со стороны этого человека, просто диву даешься вот чему. Почему людей всегда интересовало, как это люди все это терпят, как они это переносят, как они вот это страдание могут терпеть, еще любят какого-то Бога, еще ходят с горящими глазами и с улыбками. Вот что привлекало людей к Богу, привлекало узнать, а что это с ними, с этими людьми? Когда смерть. Когда человек умер для себя, когда он отвергает все. Вот, не, ну, мы готовы принять все благословения. Я готов принять все благословения. Лучшее здоровье, лучшую зарплату, лучший дом. Я готов. Даст он или не даст, это вопрос. Ну, я думаю, что каждый из нас не откажется. Или откажетесь. Да, не откажемся. Но Бог дает ну, ровно столько, сколько Он дает. Вот один пастор так хитро молился, мне молитва понравилась. Господи, дай мне денег, сколько можешь. Ну, он же всемогущий-то. Дай мне, сколько можешь. Провокация такая. Он может все. Но он дает, сколько хочет, а не сколько может. И вот эти люди, смотрите, вот тогда начинает действовать, чтобы жизнь Христова, чтобы тот Дух, он действительно наполнил, чтобы он имел полную свободу действий. Нужно, чтобы в человеке была мертвость. Мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Мы говорим о нас. Мы хотим, чтобы вокруг люди пробудились. Мы хотим, чтобы Белоруссия пробудилась, Испания, да кто угодно, Китай, чтобы наши близкие пробудились. Посмотрите, человек должен посмотреть на эти обстоятельства с Божьей помощью, конечно, с Божьей помощью. Он должен сказать, Господи, неважно, что отчаянные обстоятельства, а я постараюсь, что? Не отчаиваться. Неважно, что меня гонит. Но я верю, что Бог поможет мне перенести, и мне никто не зложит. Мы, ну, не оставит Бог. И Он даст мне, по крайней мере, вот внутреннее состояние. Иисус такие удивительные вещи говорит. Счастье человека не зависит от изобилия имения. Счастье человека не зависит, на самом деле, это трудно представить, не зависит от здоровья, не зависит от положения, не зависит, потому что это исключительно уже у духовного человека, это счастье, это источник, это сам Бог сверхъестественный. И, конечно, его состояние сверхъестественное. Конечно, потому что нормальный земной человек этого пережить не может. Почему люди в этих обстоятельствах неверующие вешаются, готовы идти на любые подлости, на любые преступления, на любые унижения? Почему? Потому что Бога нету, потому что сердце не утешено. Потому что пустота там. И вот смотрите, интересно. Но имея же тот же дух веры, 13 стих, как написано, «Я веровал и потому говорил». И мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Представьте, вот о чем идет разговор. Вот во что верим, и вот о чем говорим. Все это пройдет. Вся эта жизнь – это небольшой этапчик. Это место какой-то, знаете, где проходим какой-то тест, небольшой экзамен, 70 лет, 50 или 90. Мы проходим, и мы все готовимся к вечности, и нет ни одного человека, который в эту вечность не придет. Но там, правда, там есть два пути, а ты выбирай. Есть два пути, и выбирать можно только здесь. И здесь христианин, правда, он должен согласиться отвергнуться себя. Он должен согласиться возлюбить Христа больше всего в этом мире. Знаете, должен в конце концов с Божьей помощью глаза сердечные, любые должны прозреть, чтобы увидеть впереди-то вечность. Ради чего я буду здесь? Вот предаваться всему этому земному, когда видимое, оно все временно, а невидимое это вечно. Вот 16 стих. «Посему мы и не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим». Не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Слава Богу! Вот я не знаю, как вы, посему мы не унываем, если внешний наш человек тлеет. Пока у меня трудно с этим. Унывается, потому что забыл, память стала не очень. Что-то, Господи, боюсь себя исповедовать, как у нас говорят. Не исповедую. Но вот что-то забыл. Я говорю, Господи, а мне, ну там, плачу, да, плачу. А жена говорит, а что ты хотел? Что ты к старости хотел стать умнее и быстрее? Что это такое? Ты хочешь, чем дальше стать лучше? Внешний-то тлеет. Так внутри обновляться должен. Чего ж ты не обновляешься внутренне? Да уже кинь, посмотри, ладно на эту старость. Лысый, ну, зубы выпадают. Да Бог с ним. Я помню, дедушка один такой, слава Богу, песню пел, я еще не дорос до такой песни. Слава Богу, я старею, тело срок идет к концу. В Боге счастье я имею, с торжеством пойду к Отцу. Такой, там, говорит, не заломит боль в костях, там еще чего-то. Такая песня, такой радостный, скоро помрем. Вот такой радостный, знаете, вот смотрит на невидимое, утешается невидимым. Вот что это за сокровище, которое Павел говорит, мы носим в глиняных сосудах? Что это за сокровище? Это сокровище, это откровение о вечности, о славе Иисуса Христа в вечности и о нашей славе с Ним, когда мы прибудем с Ним и будем жить вечно. Вот что это за сокровище. Хотя и в глиняных сосудах, хотя и все эти обстоятельства, но именно это сокровище должно утешать. Знаете, предположим, человек идет через какую-нибудь тайгу, ему там и холодно, он идет, может, тысячи километров, не знаю, в холоде по снегу или в жаре по пустыне. И вот он идет. Знаете, что может его согреть? Вот он в этой тайге накопал там бриллианты. И он думает, ну я только вырулю сейчас, где-нибудь только выйду из этой тайги. Я же, что со мной будет? Я куплю себе корабль, дом, 13 автомобилей. Я, понимаете, человек мыслит, он идет по тайге, он сейчас умрет скоро от этой, может, холода это. Жрать нечего, воды нету, снегом этим закусывает. Идет, он тащит с собой в этом рюкзаке, сзади у него алмазы, какие-то бриллианты, он тянет сокровище. Хотя сейчас-то ему плохо, но это сокровище его греет вот там. Сейчас еще осталось всего 1500 километров по карте до реки, и там я уже выйду, сяду на поезд, приеду в Москву и стану богатым, уважаемым. Ну, так вот иногда и люди так жили. Так с Аляски с золотом шли. Ну, вот смотрите, а у нас-то сокровище гораздо больше. Может быть, мы еще не осознаем, что это за сокровище? А оно же есть, и ее оттуда никто не украдет. Правда? Оно там, на небесах, вечная жизнь. Вот это все, знаете... Я-то иногда болит сердце, думаю, Господи, вот как-то, знаете, чтобы оно не болело, потом раз и все. Остановилось один раз. Что оно... болит, знаете, ну как-то, потому что все время, ну иногда бывает такое, ждешь, что так уже заболело, у меня в этой поездке так она заболела, прям какой-то спазм такой, думаю, сейчас лопнет и помру. Жду, не помер, знаете. Слава Богу. Но, знаете, вот и я уже представляю, я несколько раз попадал в эти обстоятельства, представляешь, так, что-то, значит, сейчас уже вечность, да? Знаете, очень хорошо, когда у человека есть вера в эту вечность, когда у него этот взор направлен не на земное, а на невидимое. Он способен превозмочь любые обстоятельства. И если его сердце действительно от этого земного оторвано, я верю, я знаю и переживаю, что Бог ты в земном благословляет. Бог и в земном дает все потребное для жизни и благочестия. Но вот до этого отрыва, пока оторвешься сердцем, вот ну, иногда проходим, не иногда, а все проходят эту пустыню. Все проходим эту пустыню, проходим эти дебри, эту тайгу внутреннюю, чтобы оторваться сердцем. Потому что если надеемся на Христа в этой жизни, мы столкнемся с тем, что наших сил, братья и сестры, не хватит. Наших эмоциональностей не хватит. Вот поэтому держимся за Бога, поэтому ходим в собрание, чтобы напитаться Духом. Поэтому тратим время на молитву, потому что я помню, не потратишь время на молитву, невозможно дальше жить. С утром встаешь, просто какая-то темень, просто тоска какая-то внутренняя. Кто эту тоску может нас снять? Ведь правда, наше сердце печалится о жизни и о проблемах, и о нашей старости и физическом состоянии. Ведь печалится сердце. Кто эту печаль утешит, кроме Бога? Вот почему мы все духовные методы принимаем. Берем просто слово, иногда ничего не понимаешь и утешаешься. А здесь написано о вечности. А это Божье Слово. А я обязательно туда приду. А Христос заплатил, чтобы я туда вошел. Христос заплатил. Я, может быть, по своим способностям, трудам, еще чего-то, я недостоин. Но я благодарю Бога, что Христос заплатил. Вот оно сокровище. И не плоть и кровь открывает это нам, но Отец, который на небесах. Давайте, братья и сестры, помолимся. Давайте встанем и помолимся, и поблагодарим Бога за великое сокровище, которое мы можем носить в наших глиняных сосудах, за величайшее сокровище, вечную жизнь, за прощение Божие, за спасение Божие. Давайте поблагодарим и попросим Бога, чтобы это все яснее и яснее жило и виделось нашим сердцем. Аллилуйя, Отец Небесный. Господи, благодарю Тебя. Во имя Иисуса Христа прошу Твоей милости, Боже. Благодарим Тебя, Боже, благодарим Тебя за эту великую милость, что Ты взошел на крест, Ты пострадал за нас, Ты пролил драгоценную кровь. Ты, Господи, испытал все, Господи, унижения и страдания. Господи, эту крестную смерть, Боже, Ты это все превозмог, Ты все это, Господи, Боже, перенес ради нашего спасения. И мы благодаря этому, благодаря Твоей великой жертве, Господи, благодаря окроплению Твоей святой крови, мы, Боже, имеем вход в Царство Небес, и как только наша жизнь закончится, нас ожидает вечность, прекрасная и блаженная вечность с великим Богом, с красотой небес, Господь, с той любовью бесконечной, которую Ты, Господь, представляешь собой, ибо Ты есть любовь. Слава Тебе, Господь, что Ты дал нам это сокровище. Хвала Тебе, что Ты открылся нам, что Ты да просветил очи сердца нашего, Господь, что мы это видим, хоть вот тусклое гадательное стекло, но мы это видим, и дай нам это видеть, чувствовать яснее во имя Иисуса, чтобы не страдать, ни, Господи, не попадать в депрессию и уныние, Господь, но радоваться, что, Господи, наше сокровище на небесах, помышлять о горнем, а не о земном, Господи, во имя Иисуса Христа, и внутреннее, несмотря на обстоятельства, быть счастливее всех, быть счастливее всех. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе. Отец, утешай нас Духом Святым. Посещай нас Духом Святым. Поднимай, Господь, нас Духом Святым. Аллилуйя. Варсахи мецеры глори бахажи штейрмен дугос. Живой Бог, слава Тебе. Благодарим Тебя, Боже, что Ты сегодня с нами. Ты всегда обещал быть, где двое или трое. И Ты сегодня с нами. Слава Тебе, Иисус Христос! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя!
Благодарим Тебя, Ты снимаешь наши бремена, Ты утешаешь наше сердце. Я верю, Ты, Господь, не даешь сверх сил, Ты всегда дашь победить, никакие обстоятельства нас не сломят. Господи, все равно пройдем и войдем в эти, Господи, в эту славу, Господь, открытыми дверями, благодаря Тебе и Твоей любви, и Твоей жертве. Слава Иисусу Христу, аллилуйя. Благодарим Тебя, Отец. Благослови, Господь, нас, да будет имя Твое прославленное, утешай и двигай нас, и укрепляй нас. А мы уповаем на Тебя, а мы прославляем Тебя, и будем проповедовать о великой славе Твоей, и будем проповедовать об этом сокровище, и будем нести это другим во имя Иисуса, и это будет свет, и это будет, Господи, соль земли. Слава Тебе, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.